да, и шли вместе с Иисусом. Пусть Господь благословит нас, и мы помолимся и попросим благословения. Отец наш Небесный, мы обращаемся к Тебе во имя Господа нашего Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господь, за милости и благости Твои. Благодарим Тебя за то, что Ты собрал нас, Господи. Мы благодарны Тебе, что Ты побуждаешь наши сердца быть на этом святом месте, Господь, и вспомнить Твое преображение, Господь, этот великий также праздник, где Ты преобразился перед учениками, Господи, и сегодня эти события, они записаны в Евангелии для нас, что однажды придет тот день, когда и мы у Тебя увидим во славе, Господи, и встретим Тебя. Благодарим за эту милость и уверенность, которую Ты, Господи, посылаешь в наше сердце во имя Иисуса Христа. Аминь. Прославим Господа песнопением.
Песня прославления 170, «Наша надежда, Ты Христос».
Да, 170, потом 166 и 168. Сейчас 170.
Oh,
Слава Богу, давайте мы помолимся и прославим Господа в наших молитвах.
Приветствую, братья и сестры. Хочу вас поздравить также с праздником Преображения Господня, когда наш Бог Иисус Христос, будучи в теле, да, перед учениками Петром, Яковом и Иоанном, преобразился в тот образ, в котором Он был на небе вместе с Отцом. Да? И ученикам так было хорошо, что Петр уже собрался строить жилье там, не собирался оттуда уходить ни за что. Так ему было хорошо, да? Подтверждают это слова Петра: «Господи, хорошо нам здесь быть». Слово мое сегодня, к сожалению, будет не об этом. Вот. Я не готовился тематически. Хочу с вами поделиться тем, что читаю лично на протяжении последних дней. Вот. Будем вместе читать Слово Божие. Давайте откроем второе послание Коринфянам, 6 главу. 2 Коринфянам, 6 глава. Будем читать с 11 стиха. До конца. 2 Коринфянам 6, 11 и до конца главы. «Уста наши отверсты к вам, коринфяне, сердце наше расширено. Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. В равное возмездие, говорю как детям, распространитесь и вы. Не преклоняйтесь под чужой ярмо с неверными». Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и будут ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель. Аминь. Интересный момент. Второе послание Коринфянам. Если мы будем наблюдать очень внимательно, Павел... Почти каждой церкви говорит послание: заботьтесь о них, как о своих подопечных, учениках, детях. И Коринфян он не обошел также. И немножко в курс дела давайте проникнемся, кто такие были коринфяне. Первое письмо Павла, 1 Коринфянам, было обличительным письмом. Он их обличал за грехи, вот, за их идолопоклонство. И письмо было для них, 1 Коринфянам, не очень воодушевляющим. Оно было, скорее всего, печальным, таким грустным для самих коринфян. И Павлу также было тяжело писать. 2 Коринфянам более назидающее, более ободряющее письмо, которое воодушевляет уже коринфян, укрепляет их в вере. И в нашем отрывке Павел говорит коринфянам такие слова: «Уста наши отверсты к вам, коринфяне, сердце наше расширено». Мы, да, апостол Павел имеет в виду себя, Тимофея, Тита и других апостолов, с которыми он совершал миссионерские путешествия. И благовесть, которая пришла в Коринф вместе с апостолом Павлом и прочими учениками, она достигла сердец коринфян. Они обратились к Богу. И Павел говорит: наши уста отверсты к вам. Мы вам говорим Слово Божие. Наше сердце расширено к вам. Представляете, да, приходит человек и с любовью принимает всех людей, рассказывает им о Христе, любит их, заботится о них. При том всем он работал сам, никому ни от кого не искал пользы для себя, никакого малейшего повода он не подавал, чтобы никаких преткновений не было, чтобы коринфяне не сказали: ага, вот здесь ты попался. Нет, он старался во всем, как бы сказать, являть Христа. И здесь он пишет, что наше сердце для вас раскрыто. Такое ощущение, что коринфяне в гости пришли к Павлу, а не он к ним. Он говорит, наше сердце раскрыто для вас. Мы отдаем себя для вас. Мы вам служим, помогаем, назидаем, учим. Но сердце ваше, написано, в сердцах у вас тесно. Картина вот такая мне приходит на память. Когда вот есть Церковь Христова, и есть не люди, я уверен, каждый из нас был на этом месте, когда мы ходим по библейским разборам, ходим на праздники, ходим на церковные там походы, пикники, прочие конференции, ездим учебу, в гости просто приходим друг к другу. Нам у всех хорошо. Но когда дело коснется нас, чтобы нам кого-то принять или кому-то послужить, не-не-не-не-не, я занят, я работаю, у меня-то у меня все, пятое-десятое. То есть мы везде расположены пойти туда, чтобы нас там покормили, там нам рассказали, здесь нас ободрили, здесь воодушевили, здесь по голове погладили, здесь пожалели и все такое. А мы сами, нет, то есть ищем выгоду только себе. Вот такую картину рисует Павел Коринфянам. Он говорит, мы для вас все готовы делать. Наши сердца расширены. Но в ваших сердцах, Коринфяне, тесно. Кому тесно? Христу. Вы туда его не пускаете. И он дальше объясняет. Не преклоняйтесь под чужое ярмо. Вот почему вы, почему Христу тесно в ваших сердцах. Потому что вы, помимо того, что служите Господу, еще и богам служите. Еще и согласуетесь с неверными. То есть с теми, кто поклоняются в храмах идолам. И он приводит кучу примеров. Что общего? Свет, тьма, Христос, Велиар, да, это бес предводительский, вот, и прочее. Он говорит, какая совместимость храма Божия с идолами? Никакой. Из этого можно сделать вывод, что коринфяне, как это можно сказать, да, частично приняли христианство, не полностью. Они не распахнули свое сердце для Христа полностью. Они поклонялись, они любили Павла. В следующей главе он их хвалит за то, что они ревновали по нему. Но при всем этом они в своем сердце оставляли место идолам. Они шли, так сказать, на компромисс с грехом. А вы спросите, как сегодня у меня может такое быть? Сегодня мы не поклоняемся идолам, этих храмов практически нету. Где-то есть, может быть, там где в Африке там, или где-то в тундре, где поклоняются там африканцы в племенах или чукчи идолам и истуканам. У нас же нет такого. Вот. Братья и сестры, у нас есть другие идолы. Вот, вот, вот они в наших карманах лежат. Они звенят в наших карманах, это денежки. Для кого-то это работа, компьютерные игры, карьера. Для кого-то это вещи в магазинах, сверкающие, пахнущие навьем. Для кого-то это другой человек. Все что угодно. Все что угодно. И сегодня мы с вами, я в первую очередь тоже считаю себя таким, что часто иду на компромисс с грехом в убыток служения Христу, в убыток общения с Ним. Посвящаю себя идолам, как бы неприятно это ни звучало, посвящаю себя идолам, когда иду на компромисс с грехом, как и коринфяне это делали. Мне приятно посещать разборы, церковные собрания, мне приятно слушать хор, проповеди, общаться с миссионерами, ходить куда-нибудь на пикники церковные, где играют, общаются, кушают, песни поют, Бога прославляют. Все это приятно. Но часто вот в моем сердце почему-то тесно Христу. Потому что не все сердце отдаю. На компромисс где-то пойду. Но Христу это не угодно. Даже если мы 1% оставляем греху, посвящаем себя чему-то больше, чем Христу, все, это компромисс с грехом. Это, можно сказать, служение Велиару то же самое, равнозначно, как и у них. И заканчивает Павел эту главу обетованиями Божьими. Павел цитирует Ветхий Завет, вот, из книг Иеремии, Осии, Исаии. «Выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». Мы окружены средой нечистой. Вот. Если в нас живет Христос, да, внутри нас этой среды не может быть. Но та среда, которая нас окружает, сильно на нас влияет. И мы с вами сами решаем, допускать ее внутрь себя или нет. Это каждодневная борьба. Все вы прекрасно об этом знаете. Каждое решение, каждая наша мысль – это борьба. Борьба, чтобы отдать себя Богу или отдать себя идолам. Посвятить себя чему-то иному. Не полностью Богу, а 50 на 50, 40 на 60 или как у кого. И Господь говорит: «Я буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями». Великое обещание. Сам Господь будет нам отцом. Помните, да, Христос говорит, вот вчера была проповедь, Христос говорил: «Кто мне? Сестра, мать, брат? Тот, кто исполняет волю Отца моего небесного, тот мне родственник». То же самое и здесь. Господь будет нам отцом. Не когда мы покаялись, все, Христос в нашем сердце, все, Бог мой папа, до свидания, я пошел. Нет, когда мы каждый день говорим компромиссу с грехом, нет. Когда мы каждый день силой Христа, Слово Божие силой, отвергаем мысли, чтобы удариться в поклонение чему-то, своим похотям, карьере, телефонам, компьютерным играм, еде, всему что угодно, я уже перечислял. Вот. Если мы придаем этому значение больше, чем Христу, если нам это делать приятней, больше, чем пребывать утром в молитве, иметь общение с братьями и сестрами, если это нам приятней, все, братья и сестры, это идолослужение. И Павел ободряет Коринфян. Он заканчивает хорошей новостью. Очистите себя. Уйдите из этой среды. Сократите свое время до минимума. Там, где вам нравится пребывать. Больше, чем со Христом. Вот к чему нас призывает Павел. И желание его, чтобы сердце, в 13 стихе написано, в равное возмездие, как и он распахнул свое сердце коринфянам, так и мы, чтобы распахнули, мы с вами эти коринфяне, чтобы мы распахнули это сердце для Христа, для Слова Божия, чтобы в нем не оставалось места для компромисса с грехом. Для греха, может быть, там даже и нет места, так как там живет Христос, но для компромисса есть всегда. Всегда мы хотим ухищриться как-нибудь, чтобы своей плоти пользу найти. Мы всегда ищем выходы, лазейки. Да-да, все хорошо, христианин, собрание посещаю, Библию читаю, молюсь, все. Но когда нас что-то привлекает, где-то нам что-то начинает нравиться, все, мы забываем обо всем и начинаем погружаться туда. Как бы нам там побольше побыть, как бы нам там было поинтересней. Вот. Такими вот мыслями хотел с вами поделиться, и Слово Божие, и братья и сестры, помните о том, что Господь, Он любящий, Он благой, и Он обещал, что Он будет нам отцом, а мы будем Его сынами и дочерями, если будем каждый день очищать свои мысли, очищать свои слова, свои поступки, выходить из этой среды этого мира, который вокруг нас, повсюду, тогда Господь будет нашим отцом, и тогда наше сердце будет распахнуто для Него. Братья и сестры, будем молиться. Аминь. Господь благой, благодарю Тебя за то, что Ты много лет назад в этот день преобразился ученикам Своим, показал, который отдал Себя в жертву. Благодарю Тебя за апостола Павла, который посвятил свою жизнь после встречи с Тобой, Тебе, Господи, и служил, и распахнул свое сердце этим людям в Коринфе, служил им, ни в чем их не обременял, был для них примером всеми своими силами. Благодарю Тебя, что Он любил их. Благодарю Тебя за Твои обетования, что Ты будешь нам отцом, а мы будем Твоими детьми, когда будем распахивать каждый день, каждое утро, каждый вечер свое сердце для Тебя, для Твоего Слова, для общения с Тобой. Благослови нас быть таковыми и взаимно, как и Ты распахнул когда-то и свое сердце и пролил свою кровь за нас, И нам взаимно также распахивать свое сердце для Тебя, Отче, распахивая свое сердце людям, братьям и сестрам по вере в первую очередь, молясь за них, принимая их в свои дома, волнуясь за них, переживая, Господи, чтобы не быть безразличными ко всему, кроме самих себя, Господи, чтобы ревновать по Тебе, Господь. Благодарю Тебя и славлю. Великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Давайте все вместе прославим Господа там, на вершине. Песнь Возрождения 676. 676, песнь Возрождения. Пение, соло, пожалуйста.
Догоняя свои грезы, но каждый шаг был туманом объятый, и вот я наконец у ног твоих склоняюсь, нет слова, кроме одного: прости.
Спасибо за прекрасное пение. Давайте мы откроем Евангелие от Матфея и поговорим непосредственно об этом событии, о преображении Господнем. Конечно, это событие значимое, да, и не забывается христианами. Вот что интересно, да, есть праздники, есть события, которые всегда отмечаются. Вот есть праздники, которые уже забыты. Даже у нас на Руси, которые раньше, может быть, праздновали, они уже забыты. Это уже в прошлом. Особенно то, что было связано с коммунизмом, с партией, вот, или же до этого, до христианства, языческие праздники, они все уже забыты. Но то, что связано вот с личностью Иисусом Христом, да, это не забывается. Эти события, потому что отмечены в вечной книге, в Слове Божьем. И мы также не должны это забывать, эти события. 17 глава Евангелия от Матфея. «По пришествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними, и просияло лицо его, как солнце, и одежды его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей, Илья, с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу: Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи. Тебе одну, Моисею одну и одну Илии. Когда он еще говорил сие, сие облако светлое осенило их, и сей глас с облака глаголющий: сей сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте. И услышав, ученики пали на лицо свое и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте, не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о всем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». Аминь. Вот до этого места Священного Писания. Конечно, Марк, Лука, они еще добавляют о том, что когда он молился, Иисус Христос, тогда просияло его лицо. Также не отмечено здесь, что ученики на самом деле спали в этот момент, да, когда Иисус Христос вот беседовал с Моисеем или вот, и что они пробудились, потому что от прикосновения или то, что происходило с Иисусом Христом. Ну вот эти добавления, конечно, они раскрывают еще более глубже картину и лучше картину о тех событиях, о преображении Иисуса Христа. Но все же мы, наверное, задаем такой вопрос: ну а зачем преображение было? Зачем оно для нас? Иисус Христос мог бы там преобразиться, ну, в другом месте или в другое время перед учениками. Почему только трое учеников, а не все 12 учеников было? А именно Господь взял и выделил только троих. То есть у нас тоже возникают определенные вопросы, но мы знаем о том, что у Бога ничего не бывает бессмысленного, да? Или же у Христа тоже ничего не бывает, знаете, вот то, что чисто случайно, или же не спланировано, или же неразумного. У Бога всегда есть целенаправленно, есть определенная цель для любого события. Поэтому и мы должны воспринимать это, потому что так было угодно Господу, что Он именно так сделал. Но дело в том, что перед этим в 16 главе Евангелия от Матфея тоже, там сказано о том, что когда Иисус Христос пришел в страны Кесария Филиппова, Иисус спрашивал учеников своих: за кого люди почитают меня, Сына Человеческого? Кесария Филиппова, она находится на севере. Вообще Кесарии были две. Еще одна Кесария на Средиземном море находилась. И там находился римский легион, 10-й. И он, естественно, в основном охранял и наводил порядки там, в Иудее. Иудеям, конечно, это не нравилось, что такое большое количество римлян находилось тогда на этой территории. Вот. Но, тем не менее, мы видим, что Иисус Христос находится со своими учениками на Кесарии Филипповой, и там он спрашивает: за кого люди почитают меня, Сына Человеческого? И ученики стали отвечать то, что думает о нем люди, то, что думают в Иудее об Иисусе Христе. Они говорят, что одни за Иоанна Крестителя считают, другие за Илью, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Ну а потом Иисус Христос непосредственно обращается именно к ученикам и говорит им: «А вы за кого почитаете Меня?» Ваше личное отношение ко Мне. И вот Симон Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Вы можете себе представить, да, вот 12 учеников стоит, Христос обращается к ним, задает им этот вопрос. И вдруг здесь Петр тут же отвечает, кто он есть. И на этот ответ, который сказал Петр, Иисус Христос сказал ему: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах». Вот почему-то здесь, опять же, Иисус Христос отмечает Петра. Он не отмечает всех учеников. Он не говорит: «Вы как, согласны?» Он просто сосредоточился на Петре и говорит: «Петр, это тебе не плоть и не человеческий разум подсказывает, а это божественное откровение, это божественное озарение. То, что ты сегодня говоришь и сейчас исповедуешь, это тебе открыто Отцом Небесным. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Вот поэтому ему это было открыто Духом Святым. Он исповедует, что Иисус есть Христос. Он есть Мессия, Он есть Помазанник. И вот дальше уже говорит Иисус Христос, сказал: «А я говорю, ты Петр, и на сём камне я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешено на земле, то будет разрешено на небесах». Ну и дальше мы видим, тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. Это тоже вот удивительно, потому что мы видим, что еще не пришло время, еще не пришла, возможно, та полнота, когда ученики начнут говорить и так же смело, как это было в день Пятидесятницы, свидетельствовать об Иисусе Христе. Но на данный момент мы видим, что Иисус Христос говорит: «Не говорите сейчас об этом. Придет это время». Знаете, вот бывает, что, может быть, и нам не стоит говорить, когда вот особенно люди еще в полноте или верующие в полноте еще не познали Христа, они где-то что-то слышали из Библии, да, сформировать не могут, но пытаются что-то донести и сказать. Их порой не понимают, о чем они говорят. И вот здесь ученики, они тоже вот услышали, что Петр сказал, но до конца так и не поняли и не разумели. Потому что дальше Христос им открывает и говорит, что Ему надлежит пострадать и быть предан на смерть старейшинами и первосвященниками и книжниками. А Петр отзывает Иисуса Христа и говорит: «Господи, да не будет этого с тобой. Не надо туда ходить, да не будет». И вот Христос, обратившись, сказал ему: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, а что человеческое». И вот мы видим, что тут же, казалось, Петр исповедует Духом Святым, да, кто есть Христос, и тут же, через некоторое время, отводит Иисуса Христа и говорит: «Да не будет с тобой этого». И тут же ему обращается Иисус Христос, что ты сейчас говоришь не слова Мои, не слова человеческие, а слова и то, что тебе внушил дьявол. И вот здесь мы начинаем понимать, что так же и у Петра еще до конца не сформировалось то, что хочет совершить Иисус Христос. Он понимал о том, что Христос есть Мессия, Он есть Сын Божий. Но какой должен путь проделать Иисус Христос и что Он должен совершить, это никак не входило в разум и понимание Петру. Как это? Сын Божий, Христос должен пострадать, быть предан первосвященниками на смерть. Да это не будет такого. Ты не для этого пришел. И вот Христос убеждает его. И в 28 стих, уже 16 главе Евангелия от Матфея, Иисус Христос говорит такие слова: «Истинно говорю вам, есть некоторые, стоящие здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего Царстве Своем. И вот здесь он раскрывает, для чего нужно именно преображение. Для чего оно нужно было для учеников, особенно для Петра, Иоанна и Иакова. Они были столпами церкви, они были лидеры. Они оказывали влияние на остальных учеников. И вот Господь именно их выделяет. Он говорит, для вас это будет открыто. Чтобы они могли утвердить и братьев. Чтобы и они твердо стояли на пути к Царству Божьему. Чтобы они также твердо стояли в том, что Иисус Христос действительно есть Сын Божий. И чтобы в дальнейшем они не могли быть разочарованы в том, что Иисус Христос выполняет какую-то не ту миссию, которая была дана Ему с неба, а что действительно вот Христос исполняет Божию миссию. И она, эта истина, раскрывается в том случае, когда ученики идут и находятся вместе с Иисусом Христом. Если у нас есть это желание тоже увидеть Сына Человеческого, грядущего во славе, в Царстве Своем, нам сегодня уже надо находиться и идти за Иисусом Христом. Если мы будем идти за Ним, то мы увидим действие Иисуса Христа в нашей уже сейчас жизни. Мы уже увидим Его славу, Его силу Царства Божьего. Нам только нужно идти за Иисусом Христом. И вот давайте посмотрим, вот это, как ученики идут за Иисусом, и что они видят, и с чем они сталкиваются. Вот первое, когда Иисус Христос взял Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних. И первое, что я хотел сказать о том, что, идя за Иисусом, да, нам придется идти вверх. Вы знаете, не вниз, не по равнинке какой-то, а нам придется идти вверх. Он туда нас ведет, именно к определенному росту, к определенному высоте, или, как мы говорим, к совершенству определенному. Это тоже вот прообраз, это символично. Господь именно ведет их на гору. Иначе они не могут увидеть преображенного Христа, иначе они не могут увидеть грядущего Сына Человеческого во славе. Они должны взойти на гору. Поэтому Христос будет вести нас на высоту, на определенную высоту. И нам придется смириться с этим. И вот как Иоанн и Иаков, и также мы видим Петр, они смирились с этим, они покорились этому, они пошли с Иисусом Христом на гору. Может быть, сегодня и тебе нужно именно взойти на гору, но не так-то это легко, да? С горы спускаться намного легче, и даже ехать легко. Но вот подниматься наверх в гору намного тяжелее. Конечно, мне не приходилось, вы знаете, вот покорять какие-то высокие горы. Вот. Единственное, что я только, наверное, ехал на машине. Но и то получал удовольствие от того, что вверх. Между прочим, на машине вот съезжать с горы намного труднее, чем подниматься, да? Вот тоже нужна определенная вот, ну, как умение вождения. Я помню, когда ездили в Ессентуки, вот, Геннадий Геннадьевич не умел спускаться с гор, вот, когда ехал, вот, и мы не поймем, пахнет каким-то серую какой-то, не можем понять, от чего. И мы говорим, да это, наверное, почвой так пахнет. Дальше едем, потом смотрим, из колес уже дым идет. И мы говорим, а что такое? Он говорит, тут надо, как-то назвали, грузинская езда, да? Вот. Он, дело в том, что тормозил и оставлял на педали тормоза еще ногу. И постоянно так делал. И колодки уже загорелись, или как они уже притерлись, вот так сильно, что дым пошел. А нужно просто резко нажать и отпустить, нажать и отпустить. То есть свое свойство. Но было легко, конечно, вот ехать, но нужно умение. А в гору уже, естественно, было полегче. Не надо таких вот маневров делать. Но это ладно, это на машине, это подъем. Но вот в духовной жизни мы тоже будем чувствовать на себе, как Господь ведет нас к совершенству горы, где требуются определенные усилия. Это первое. Второе, что мы видим, и преобразился перед ним, и пресияло лицо его, как солнце, и одежды его сделались белыми, как снег. Итак, мы видим, что второй момент – это нужно не упустить вот этот момент, когда Иисус Христос преобразился. Дело в том, что ученики в этот момент заснули. И когда они пробудились, они уже увидели Христа во славе. А до этого что Христос сделал? Он молился. Но они не были участниками в этой молитве. Если бы они были в молитве, если бы они были участниками, присоединились, то они бы увидели все. Но когда они проснулись, они увидели Христа преображенного, они увидели Моисея, они увидели Илию. Я хочу сказать о том, что не упускай момента. Не упускай момента, когда Бог хочет явить себя во славе. Не упускай момента, когда Бог хочет явить свою славу. Помните, однажды, когда Лазарь умер, и Мария пришла и говорит: «Господи, если бы ты был здесь, то не умер бы брат мой». А Христос что ей сказал? «Если будешь веровать, увидишь славу Божию». Если будешь веровать. Но для того, чтобы нужно было увидеть, нужно было пойти к той могиле, к тому месту, где был похоронен Лазарь. А если бы она сказала: «О, нет, я не пойду». Да, Господи, я знаю, что я могу увидеть славу Твою, но то, что Ты хочешь сделать, не, я не пойду, я сомневаюсь. Уже 4 дня как смердит. Все, невозможно. Он говорит: «Увидишь, если будешь веровать». И вот если мы также будем идти за Иисусом Христом, мы будем видеть силу, славу Царства Божьего. Более того, я хочу сказать, мы вовремя проснемся. Вот даже быть с Иисусом в тот момент, не проспать, они вовремя проснулись. Даже в этом Господь позаботился о них. Он не сделал так, чтобы они все проспали. Нет, они проснулись. Вот то же самое и в нашей жизни. Если мы будем следовать за Христом, мы не упустим этот момент. Господь будет будить нас, Господь будет пробуждать нас. Ты только находись с Ним, ты только не оставляй Его, ты только иди за Ним, и ты увидишь преображенного Христа. Также еще один момент хотел бы заострить внимание. Это ученики услышали глас Божий. Когда ты следуешь за Иисусом Христом, ты не только увидишь Его преображенного, ты не только увидишь силу Царства Небесного, но ты также будешь и слышать голос Отца. Заметьте, когда Он еще говорил, сие облако светло осенило их, и сей глас из облака глаголющий, сей Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Его слушайте. Это был глас Бога. Это был глас с неба. Это был глас именно для них, для апостолов. Они уже пробудились. Они уже видят славу Иисуса Христа. Они видят преображенного. Но Бог им еще открывает. Он говорит, кто есть Иисус Христос. Почему они должны слушаться? И мы видим, что предстали перед ним Моисей и Илия. И мы как-то уже говорили о том, что всегда напоминаем об этом, говорим, что Моисей был именно представитель закона, а Илия был представитель пророков. Да? И период Ветхого Завета, мы видим, что Израиль должен был четко соблюдать закон Моисеев. Они должны были слушаться только пророков, которые говорили именем Господним. Они говорили от Бога, они возвещали волю Божию. А теперь слушайте Иисуса Христа. И вот мы читаем даже послание к евреям в 1 главе такие слова. «Бог многократно, многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, через Которого и веки сотворил». Вот наша позиция, наш фундамент, да, вот евангельских синоптиков заключается в том, что слушать единственного пророка – это Иисус Христос. Его истинное слово, Его истинное учение. Мы следуем за нашим учителем, мы следуем за Иисусом Христом. Он говорил, И Он сейчас говорит, Его именно слушайте, за Ним именно следуйте. Поэтому, когда мы идем за Ним, за Христом, я хочу, вы будете слышать голос Божий. Вам воля Божия будет открыта. И еще один момент, это пятый. Иисус Христос подошел, когда они увидели, то мы видим, что они упали, да, и находились в падении. Но когда Он прикоснулся, они никого не увидели, кроме Иисуса Христа. Вы знаете, это тоже символично. Ни Моисея, ни Илью, перед ними только был Иисус Христос. Когда вы следуете за Христом, я вполне уверен, что придет тот момент, что во всех обстоятельствах вы будете увидеть руку Иисуса Христа, Его действия. Бывает такое, что христиане говорят, ну, это случайно. Или говорят, ну, это человеческое явление. Или по-человечески рассуждают о каком-то явлении, проявлении или обстоятельстве. Но когда ты христианин и следуешь за Христом, ты будешь говорить абсолютно по-другому. Ты будешь говорить, для чего ты, Иисус Христос, это допустил. Я не знаю, но я вижу Его руку. Я понимаю, что это Он действует, Он это делает, Иисус Христос. Мы ничего больше не будем видеть, как только именно Его действие. Поэтому очень важно, что именно в преображении, и как вот ученики идут за Иисусом Христом, а Христос их ведет и подводит уже к тому, что они видят только Его. И слава Богу, если мы, когда следуем за Ним, мы видим действительно действие Бога в нашей жизни. У нас в молодости был такой друг, ну, он, можно сказать, друзья, это Картавенко Володя, и еще был такой Павел Меняев. Он приезжал к нам сюда, я не помню, уже раза два, потом мы как-то в Макеевку ездили тоже, там его посещали. И он как-то рассказал такую историю о том, что как Бог его побудил полностью посвятить себя Господу. Он говорит, я поступил в техникум, вот, а потом пошел работать на шахту. И вот, говорит, я встретил там шахтера, уже со стажем, уже выходящего на пенсию. И он рассказал ему одну такую историю. Вот, когда в шахту вот опускается, вот в это дно до самое, и, говорит, она идет вот достаточно очень далеко, даже километр, а иногда и больше, когда они спускаются. И, говорит, однажды их мастер упал в это дно, и он летел. И все понимали о том, что его жизнь вот сейчас прекратится, все, он разобьется. Представляете, вот в это дно узкое нужно было как-то сообразить, нужно как-то что-то сделать, пока ты летишь. И что было единственное его спасение? Это троса, это трос, который вот на подъемнике подымал их и опускал. И вот когда он летел, вы знаете, он ухватился за этот железный трос с такой силой, что он даже проскользил своими руками этим, на этом тросе. И вот, и когда его открыли руки, то, говорит, был, даже кости видать были. Вот насколько. Его одежда была вся разорвана. Но этот мастер, он говорил так, я это сделал, потому что так сильно хотел жить. Я так сильно хотел жить, и я единственный ухватился за эти троса. Что бы ни произошло со мной, говорит, я сильно держался за них. Вот так в нашей жизни держались мы за Иисуса Бога Христа. Да? Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, говорит апостол Павел. Вот ухватиться вот так. И даже, говорит, когда пытались разнять его руки, отсоединить от троса, то, говорит, это было настолько тяжело, он настолько вот держал еще, очень сильно. Он говорит, ну я очень сильно хотел жить. Поэтому, вы знаете, вот то же самое. Иисус Христос показывает своим ученикам, что единственный вход в Царство Небесное – это является Иисус Христос. И, наверное, для нас очень важно знать о том, что... А сейчас, в наше время, вот для того, чтобы в Царство Божие войти, чтобы увидеть вот эту славу Божию, да, прославленного Христа, что нужно сделать? Может быть, особый такой какой-то подвиг? Да нет, конечно. Знаете, вот сейчас на данный момент есть богатые страны. И для того, чтобы в богатую страну как-то переехать и стать ее гражданином, не так-то просто. Там выбирают особых людей. Даже вот российское гражданство тоже бывает очень тяжело получить. Но есть привилегии для некоторых людей, для артистов, для особых людей. Вот французский артист Департе, да, ему быстро дали российское гражданство. И даже паспорт сам Путин ему вручил. Он имеет привилегию. А ну-ка простому человеку. Достаточно бывает не просто, он побегает по кабинетам, он замучается бегать в разные кабинеты для того, чтобы как-то получить свое гражданство. Сколько-то надо ждать. А вот, допустим, попасть и быть гражданином неба, гражданином Царства Небесного. Может быть, тоже где-то надо записаться. Может быть, можно сходить на какой-то прием, да, или чтобы ему печать там поставили, или какие-то заслуги. Да нет. Здесь всего лишь просто. Царство Небесное, оно для всех. Христос всех приглашает. И даже написано о том, что мытари и грешники и блудники идут быстрее в Царство Небесное, нежели книжники и фарисеи. Вот для простых людей более открыто этот вход. И нужно единственное сделать – это покаяние. Покаяться, покайтесь и веруйте в Евангелие, написано, да? Но дело в том, что покаяние, оно бывает разным. Разное бывает покаяние. Как-то вот бабушка шла из храма, ну вот ее спросили, ну бабушка, ну как ты сходила? Да хорошо, исповедовалась, покаялась в грехах. Ну а ты веришь, что Господь тебя простил? Да я не знаю. Ну а ты веришь, что ты дитя Божие? Да не знаю я, сынок. Мне полегче стало, хорошо на душе стало. Я исповедовался, я покаялся и все. И на этом завершилось. Но Господь дает во время покаяния живую веру. Он говорит, покайтесь и веруйте в Евангелие. Именно вход в Царство Небесное только через веру в Иисуса Христа. И эта вера живая, это вера Божия, которая дает надежду, которая нас вдохновляет для того, чтобы идти дальше, не останавливаться. И вот Христос, Он поднял их на гору, а потом говорит, а теперь мы идем вниз. Все, мы не задерживаемся. Вы видели славу мою, вы видели моего, то есть мое преображение, а теперь идите вниз, там ждет народ. Нам предстоит проповедовать Царство Небесное, нам предстоит именно людям и говорить о том, что есть вход в Царство Божие. Поэтому, дорогие друзья, вот будем проповедовать Евангелие, будем герои для Евангелия. И вот сейчас мы слышали о том, что был посажен пассажирский самолет, да, и вот пилоту, и те, которые помощники, были награждены, да, им дали героя, что действительно они совершили такой подвиг, спасли такое число людей. Вы знаете, может быть, по своей скромности они могут сказать, да, может быть, мы герои, но для них больше всего, знаете, что, какое счастье, что они остались живы, и остались живы люди. Вот это самое важное. И я думаю, что и для нас должно быть самое важное – это видеть счастливых людей. Это видеть тех людей там, на небесах, которых мы спасли. Которым мы засвидетельствовали. И которые к нам подойдут и скажут «Спасибо тебе, ты засвидетельствовал нам, и теперь мы здесь, мы спасены, мы вместе с тобою». Но кому-то никто не подойдет. Кто-то не подойдет к вам. Несмотря на то, что, может быть, вы прожили такую жизнь, но сейчас стоит задуматься. Я уйду из жизни. А кто займет мое место? Кого я привел ко Христу? Кого я спас? Кому я помог? Это тоже нужно задумываться каждому из нас. Вы знаете, вот мы были в селище, вот, и там у Николая и Люда, вот, была мама, Людина мама. И удивительно, что вот собрание в пятницу собралось столько много, и даже ее родственники приехали. А в воскресенье утром она умерла. Вот я с ней разговаривал, вот. Мы вспоминали, как я к ней приезжал в гости, как ночевал у них там, когда мимо приезжал. И проповедь такую говорил в конце брат Николай, говорит, мы еще должны быть готовы, может быть, смерть у каждого из нас может наступить завтра. И вот мать умирает, она нормально себя чувствовала, и Бог ее забирает. Вот так неожиданно. И это может произойти тоже с каждым из нас. Сегодня мы здесь, мы можем выйти, и нас нету. Но мы должны быть готовыми. Готовыми ко встрече со Христом. А для этого нужно идти туда, куда ведет Господь. Надо на гору, Господи, мы идем на гору. Надо увидеть преображенного Христа, мы смотрим. Мы слышим голос. Надо не останавливаться, мы не останавливаемся, мы дальше двигаемся вперед. Пусть Господь благословит нас в этом и укрепит, что вот в день преображения, когда Христос преобразился, Он утвердил учеников, что Он истинный Мессия, идет во славе. Они в этом утвердились, и в дальнейшем мы видим, они об этом благовествовали и проповедовали. Сегодня, может быть, мы не видели, но Иисус Христос сказал и ободрил нас. Блаженны не видевшие, но что? Но уверовавшие. Поэтому мы с вами блаженны. То, что нам это тоже открыто Духом Святым, что Иисус Христос есть истинный Мессия, что Он Сын Божий, что Он есть тот треугольный камень, на котором зиждется наша вера. Аминь. Помолимся. 60. Христос сказал, не оставлю я вас, не покину. 560, песнь Возрождения.
Я оставлю я вас, не знаю.
помолимся и закончим молитвой благодарности.